Уважаемые зрители, добрый вечер. В прямом эфире телеканала «Союз», программа «Архипастырь». В гостях нашей студии сегодня рад приветствовать епископа Каменского и Камышловского Мефодия, руководителя координационного центра по противодействию наркомании, синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Владыка, добрый вечер, благословите.
Бог благословит, помоги Господу.
Владыка, сегодня во многих странах отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами, их незаконным оборотом, ну, либо по-простому Международный день борьбы с наркотиками. И поскольку вы человек, который уже более 20 лет занимается темой и реабилитации, темой организации центров реабилитации и являетесь руководителем координационного центра, то предлагаю сегодня поговорить об этой важной теме, о теме помощи людям, которые страдают зависимостью, о теме помощи их родным, о теме созависимости, теме социализации и повторной социализации наркозависимых, ну и об этом и много другом. Но и тем более, что тема зависимости, она так или иначе близка каждому человеку. Не обязательно быть наркоманом или человеком, который употребляет спиртные напитки или курит, имеет такую вредную привычку, как это называют, а быть достаточно простым человеком, чтобы сказать, да, я зависим от интернета, да, я зависим от просмотра телевизора, да, я зависим от празднопрепровождения или зависим от лени, к примеру. Это, конечно, немножко другие категории, немножко, точнее, не немножко, это совсем другие категории, но, тем не менее, думается, что эта тема будет актуальна для каждого из нас. Вот более 20 лет вы занимаетесь этой темой, и насколько эффективна помощь людям, насколько получается бороться с этим недугом, и что вот в течение этого времени меняется, если брать в такой временной прогрессии?
Вы очень хорошо сказали о том, что мы все зависимы от тех или иных страстей. С точки зрения аскетики можно смотреть на наркоманию как на страсть. Собственно, этим мы и занимаемся, такой духовной работой, в первую очередь, с этой страстью. И действительно, она имеет очень много общего с прочими страстями. Технологии работы со страстями, они во многом одинаковые. Просто предмет бывает разный, хотя разные страсти имеют каждые свои особенности, конечно, и это относится и к наркомании. Говорить об эффективности работы церковной в этой области, но я считаю, что мы, ну, по крайней мере, потенциально, должны быть самыми успешными в этой работе. Почему? Потому что у нас огромный опыт. Опыт работы именно по перевоспитанию, по покаянию. То есть изменение мировоззрения, изменение ума – это то, что мы получили не только от отцов, но еще и от Бога. Эти знания и помощь, которые с нами и сейчас. Поэтому что такое реабилитация, о которой мы говорим? Наркомания – неизлечимая болезнь. То есть какое-то остаточное явление, деформация, инвалидность в человеке остается навсегда. Он уже не может контролировать употребление психоактивных веществ. То есть не может пить в меру, не может, дай бог, что-то другое совершать. Поэтому ему просто это нельзя делать, нельзя пробовать. Но если он этого не делает, тогда он здоров. А как это не пробовать? Надо увести это из своей жизни. То есть жизнь должна получить другое направление, другое наполнение. И исходя из этого, вот этому новому мировоззрению, мы и учим человека, мы его перевоспитываем. Это и есть то, что мы называем реабилитацией, по большому счету. То есть человек переориентировался, у него другие ценности, другие интересы, другие заботы и переживания, то, в общем, наркотики могут уйти из его жизни, к ним не будет возврата. Собственно, это и есть решение проблемы.
Владыка, в данном случае слово «успех» имеет какие-то критерии? Точнее, какие критерии есть у этого слова?
Ну, успех, когда человек, например, живет и не впадает в блуд, хотя иногда к нему приходят какие-то страстные желания. То есть мы будем говорить, что успех, вот человек не согрешил, не впал в прелюбодеяние, в блуд. Также и здесь, если человек, например, имеет тягу к наркотику, особенно какой-то период, но не употребляет, мы можем говорить, что это успех, это устойчивая ремиссия. Но бывает, кроме устойчивой ремиссии, еще качество ремиссии. То есть, когда он не употребляет, как он живет, чем он занимается. Это тоже важно очень. И если мы даем ему наполнение такой церковной жизнью, в которую он часто входит в процессе реабилитации, то, слава Богу, у него высокое качество ремиссии. То есть он уже не блудник, не матершинник, не тунеянец. Поэтому качество ремиссии после нашей реабилитации будет достаточно высоким.
Напомню нашим зрителям, что это прямой эфир, телефон нашей студии 379-6570, код Екатеринбурга 343. Также напоминаю возможности задать ваш вопрос в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе телеканала «Союз» под анонсом сегодняшней программы. Владыка, ну вот многим из нас, наверное, знакомо такой термин и понятие, как эмоциональное выгорание, когда долго занимаешься одним и тем же делом, и вот начинает казаться, что находишься в какой-то определенной точке, что вроде как особо ничего не меняется, ничего не происходит. И вот как в те моменты, когда это существует, важно ощущать результат своей работы, да, какой-то конкретный, не абстрактный, что вот что-то где-то должно произойти, но неизвестно, произошло ли, а вот конкретный. Поделитесь, пожалуйста, где вы берете силы на то, чтобы этим продолжать заниматься, и, в общем-то, стало быть, тогда конкретный результат виден?
Ну, силы надо экономить, тогда их будет хватать. Но, во-первых, надо дать место Богу. Мы часто устаем от того, что не даем в своей жизни место Богу, то есть, чтобы Он участвовал в нашей жизни. Он решал, может быть, основные проблемы, которые мы просим Его решить, переадресовать. Поэтому наша реабилитация, конечно, самую главную нагрузку на себя берет Божественная благодать. Только надо дать место Богу, надо ввести его в этот процесс, открыться перед Ним и нам, кто участвует, и тем, кто пришел за помощью. Это первое. Второе, все-таки мы работаем командой, если вот говорить светским языком. А если говорить церковным, работает весь приход, церковная община. А община обладает огромной силой. Вот тем более, что действительно людей обитает благодать, и община уже не устает. Но третий момент – это то, что человек устает часто от своей некомпетентности. То есть он много затрачивает усилий, а толку бывает мало. А если компетенция достаточно высокая, то человек быстро находит решение разных сложных проблем. Поэтому если все это соблюдать, дать место Богу, опираться на всю общину и повысить свою компетентность, то, в общем, выгорание – такого не происходит. Как-то я встретился с архиереем в беседе, как раз этой темы касался, он говорит: знаете, вот вы не похожи, что вы занимаетесь наркозависимым, да еще так давно. Когда кто занимается с ними, на нем как и печать есть такая, знаете, вот отпечаток сам немножко начинает походить, вот по вам незаметно. Как раз наоборот, вот наркозависимые, с них сходит эта печать, когда они живут в церковной общине. Причем очень быстро сходит эта печать. Я уже не похож на тех наркоманов, которые мы видим, ну, скажем, в период наркотизации или видим, может быть, в других системах реабилитации.
Владыка, у нас есть первый звонок. До нас дозвонилась Нина из Подмосковья. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот если человек кается...
Алло.
Вы слушаете меня, да?
К сожалению, я этот вопрос не слышал. Да. Попрошу либо перезвонить, либо выяснить.
Нет, я говорю вопросов. С вами. Вы слышите меня, да?
Владыка, ну вот если говорить про реабилитационные центры, то, наверное, немаловажным является то, сколько их вообще существует. Много ли у нас в стране, и, наверное, стоит еще и различать просто реабилитационные центры, да, и реабилитационные центры, которые действуют при церкви. Как много их у нас и хватает ли их на сегодняшний день?
Я могу говорить только о тех центрах, которые у нас существуют при церкви. Но опять слово «центр», оно достаточно условно для нас. Нет юридического понятия реп-центра для наркозависимых. Поэтому сколько этих центров, мне как раз именно в этом смысле сложно сказать. Потому что какой-то приход занимается успешно и долго, но как-то себя не манифестирует. То есть не говорит, что вот мы занимаемся, мы реп-центр. Но просто помогают, как помогают всем категориям страждущих. Не хотят о себе трубить. Бывают очень маленькие группы или приходы, которые берут к себе малое количество воспитанников, реабилитантов. Иногда они говорят себя как реп-центр, то есть системно занимаются, иногда не говорят. Поэтому, но есть у нас такой реестр реп-центров, с которыми мы конкретно взаимодействуем. Вот это число чуть больше 70, конкретно 71 центр сейчас в нашем реестре находится. И мы следим, чтобы в этот реестр не попали центры, относительно которых у нас есть сомнения. Очень важно, чтобы церковные центры все-таки не подводили саму церковь, чтобы они были качественными. В этом направлении мы как раз успешно работаем. Есть две проблемы. Когда я пришел, а это было значит, давно, в эту тему, то по России всего-то было 40 центров. То есть одна проблема, как это начать, то есть их было мало. Сейчас их стало около 70, ну больше, но тем не менее в реестре 70. Не такое большое увеличение, потому что самое главное в нашей работе или в нашем подходе – это работа церковной общины. Если община, приход очень успешный, талантливый батюшка, большая паства, то, как правило, для наркоманов, наркозависимых там уже нет места, там и так все занято. Батюшка уже облеплен прихожанами, и у всех есть дело. Как-то наркозависимых особо не приглашают. Если батюшка не успешный где-нибудь, от него даже прихожане, прости Господи, разбежались, и он решает проблему, думает, решит проблему с помощью, вот возьму наркозависимых, буду воспитывать, они будут у меня. Из этого тоже ничего хорошего не получается. Поэтому там, где хорошо, приход мощный, где есть любовь, наркозависимых часто не ждут. Там, где любви нету, там лучше это дело и не начинать. Поэтому рост очень незначительный. Конечно, надо найти те приходы, на которых эта деятельность будет успешной и даже в каком-то смысле выгодной, как было на том приходе, которым я руководил. Вот это очень такой сложный аспект, поэтому для нас очень важно, чтобы люди знали, на каком приходе, в каком случае лучше успешно начинать реабилитацию, какой приход подходит. Вся епархия, в Каменской епархии, я сейчас видел приход, на базе которого действительно будем делать эту реабилитацию, хотя они на этом приход этой реабилитации не занимался, там все условия есть для этой деятельности. А сам по себе приход действительно сложный. Там очень сложно жить на этом приходе, быть настоятелем. Я думаю, что нам надо будет об этом отдельно и тщательно поговорить, потому что для многих приходов это было бы решением их проблем.
Владыка, у нас есть звонок. Дозвонилась до нас Наталья из Пермского края. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, уважаемые ведущие, Владыка. Звонит вам Наталья. У меня вот такой вопрос. Я очень бы хотела...
Да-да, задавайте ваш вопрос. Пожалуйста, не ориентируйтесь на звук в вашем телевизоре.
Звонит вам Наталья. У меня вот такой вопрос. У меня сын...
Пожалуйста, выключите звук на телевизоре и говорите по телефону с нами.
У меня сын, вот я не могу точно сказать, но что-то он то ли нюхал, то ли он что-то, травку какую-то курил. У него не было у него... Я не пойму, вы меня слышите?
Да, мы слышим.
Так, ладно, вот давайте немножко прервемся.
Не было работы. Он потерял семью. Он все потерял. И он очень расстраивался. Почти 5 лет он не платил алименты. Но он не лечился. Вот сейчас он уехал, устроился на работу. Сможет ли он побороть вот эту свою страсть? И прошу у вас очень молиться. Он перед тем, как уехать, он исповедался, причастился. Он не очень, он крещеный, но очень, не очень воцерковленный, конечно, человек. Вот. Но я хочу спросить, сможет ли он победить вот эту страсть, когда у него все нормализуется? Прошу вас.
Ну, если спасибо, Господи, вас. Все нормализуется, тогда это и есть победа над страстью. Но я не уверен, что все нормализуется. Знаете, вот на такой вопрос ответить вслепую практически невозможно. Это как врачу придет и скажет, это вот то, что вы говорите, да, кажется. И как врач скажет, будет ли прогноз хороший или плохой, это надо конкретно встречаться с человеком, видеть его, изучать его. Мы разбираемся с этой болезнью в течение длительного времени, это не так просто поставить диагноз, разобраться в любой простой болезни. Эта проблема не такая простая. Таким образом это просто не решается. Но могу сказать, что всякий желающий с помощью Божией может избавиться или решить эту проблему. Это достоверно. А вот будет ли у него постоянство в этом делании, ревность, желание. Вот это условие для того, чтобы все было успешно.
379-65-70, код Екатеринбурга 343. Дозванивайте, задавайте ваши вопросы. Большая просьба, когда вы дозвонитесь до нас, и вас оставят на линии дожидаться выхода в эфир, выключите или уменьшите звук на вашем телевизоре, чтобы у нас не было таких глухих телефончиков, разговаривайте только по телефону. После этого снова включайте звук или добавляйте громкость. Спасибо за понимание. Владыка, вот скажите, только что вы сказали о том, что количество так называемых реабилитационных центров, там порядка 70 штук, да, в церковных. Но при этом вы сказали, что это не как таковые центры, что это может быть и такая приходская инициатива, да, приходская реабилитация. Так получается, что заниматься этим может не специализированная группа людей, где-то в специально отведенном месте, в специально отведенном помещении. То есть это может заниматься этим каждый.
С точки зрения такой советской, ну, приход — это специализированная группа людей, которые удовлетворяют, так скажем, советским рукам религиозные нужды. Они дают заявку, оформляются, регистрируются как приход. Это некоторая община. На самом деле наша реабилитация – это реабилитация внутри церкви. То есть основное наше направление, главное – это что приход или монастырь занимается работой с этими людьми. Не реп-центр, а приход, который занимается реабилитацией или перевоспитанием этих людей. Ну, это, собственно, и деятельность любого прихода. Любой приход, он перевоспитывает всех людей. Все мы готовим Царство Небесное, всем нам нужно покаяние, всем нужно исправление, совершенство и так далее. То есть все мы находимся в ранге учеников, все мы ученики. Только у них есть дополнительная проблема, причем не такая страшная, как иногда кажется. Просто надо знать подход к этой проблеме. Она не страшнее других. Я думаю, что, например, блудная страсть или гордость, они гораздо страшнее, чем наркомания. Хотя внешне это, ну, скажем, считается иначе. Просто мы в большей степени знаем, что такое гордость, в большей степени знаем, что такое блуд, что такое лень, что такое жадность. И как-то, видя это в себе и в окружающих, не очень сильно удивляемся. А когда видим наркоманию, это для нас что-то чуждое. На самом деле эта страсть не намного страшнее других.
У нас есть еще один звонок. Дозвонилась до нас Нелли Александровна из Ульяновской области. Добрый вечер, мы вас слушаем.
Из Ивановской.
Ивановской.
Алло.
Да, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте, батюшка. Я хочу задать вот такой вопрос. У меня сестра в Челябинске живет, и у нее внук, и девушка этого внука, они наркозависимые. И сестра перетерпела очень много всяких страданий, и он тоже. И, не подскажете, куда ей обратиться в Челябинске, чтобы помочь внуку вот попасть в такой центр реабилитационный? Потому что он был в разных центрах, и, по-видимому, в какие-то неправославные куда-то попадал, непонятно.
Это я вам дам более...
сейчас только дома сидит привязки практически сидят на шее у нее.
Я вам дам более универсальный ответ, не только по отношению к Челябинску, а вообще по отношению ко всей России. У нас есть общецерковный сайт, который, на котором есть вся информация о деятельности нашей церкви по всей России. Вот о тех всех центрах, кабинетах первичного приема. Вся информация там есть. Надо набрать, выйти на сайт противнарко.ру, выйти на связь с нашими операторами, консультантами. Они не просто помогут вам, скорее помогут вам подобрать тот центр, который или то место, где вы сможете получить помощь церковную. Там, по Челябинску, по другому городу. Где, как. Если это невозможно будет сделать конкретно в том месте, где находится человек, можно будет пройти консультацию по телефону и через телефонное консультирование выбрать тот центр, который будет вам подходить по параметрам заболевания, по социальным параметрам. То есть сможете, например, вы какие-то деньги вносить как поддержку реабилитации, не сможете, если такие центры. насколько серьезна болезнь. То есть от этого зависит, лучше это будет сельский или городской приход и так далее. Поэтому, ну и понятно, наличие свободных мест. Исходя из этого, можно будет направить его в один из центров. Но могу сказать, что места свободные есть. Поэтому центры, тот либо иной, смогут его принять, если будет обращение.
А как не попасть к каким-то шарлатанам в секты или даже в рабство, которое в современное время?
Ну, надо смотреть, человек всегда разбирается. Ну, во-первых, надо смотреть, как они себя манифестируют. То есть, например, вот я уже говорил, написано «Центр здоровой молодежи». Наркоманы, наркозависимые – это не здоровая молодежь, это больная молодежь. Поэтому если ложная вывеска, значит, надо полагать, что и за вывеской тоже есть какой-то обман. Значит, лучше пройти мимо. Если просят вносить большие деньги, а на это сейчас люди покупаются, мы все дети общества потребления, значит, если дорогой товар, значит, он хороший, если недорогой, значит, он некачественный. И очень многие идут именно в те центры, где их обдирают как липку, при этом ничего не давая взамен. Надо с этим разобраться. То есть посмотреть, насколько адекватные цены и что там конкретно есть, за, так скажем, какие услуги, за что, собственно, вы платите. То есть разобраться, куда идут эти деньги. Второй аспект. Третий аспект – посмотреть, а какая программа все-таки реабилитации, есть она или нет. Потому что часто это просто трудовые лагеря. То есть человека вы отдаете буквально в рабство. И поэтому в том центре основной элемент реабилитации – так называемая трудотерапия. То есть ребята встают в 8 утра, 8 вечера заканчивают. Или из них даже формируются бригады, которые отдаются в наем кому-то. Они ничего не получают, а получают все те, кто руководит центром. То есть это, по сути, что-то близкое к криминалу. Если вам предлагают приехать и забрать вашего ребенка силой, к сожалению, иногда родители об этом просят, то это уже криминал, это уголовщина. Поэтому если это вскроется, то это может быть кончится реальными сроками и для вас самих, и для тех руководителей центра, которые вот этой практикой практикуют. Если говорить о религиозном центре, надо разобраться, какой это центр религиозный, какому Богу они молятся, потому что можно попасть в секту, а часто из секты выбраться бывает сложнее, чем выбраться из наркотической зависимости. Поэтому ну, надо поразбираться, время есть. Как правило, есть возможность, но не надо торопиться, надо выбрать то место, где вы получите пользу. Но те центры, которые мы рекомендуем, которые есть в нашем реестре, они, в общем, оказывают действительно пользу. По крайней мере, вот таких вот криминальных, грубых проявлений там, конечно, нет. И они очень относительно недорогие. Или вообще помощь оказывается абсолютно безвозмездна.
У нас есть еще один звонок. Дозвонилась Валентина из Ульяновской области. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Да. Я бы хотела спросить, владыки, курение кальяна относится к наркомании? Что такое кальян?
Ну, знаете, вот это не совсем то, чем мы занимаемся. В какой-то степени эти вещи, как сказать, разрешены. Табак, никотин – это наркотик. Есть такая никотиновая зависимость. Поэтому я бы запретил вообще курение так же жестко, как и прочие так называемые легкие наркотики, типа марихуаны. Кальян или табак. Вот сейчас главный нарколог, он говорит, есть выбор. Курите вы табак, значит, получаете рак. Если курите кальян, получаете слабоумие. Выбирайте между раком и слабоумием. Поэтому, конечно, этого делать не следует.
Владыка, ну вот мы говорили по поводу количества реабилитационных центров, их качества, немножко поговорили о системе. А все-таки хватает их или нет?
Знаете, говорите, я сказал, что есть свободные места, поэтому да, хватает в этом смысле. Если говорить о масштабе проблем, то, конечно, не хватает. У нас есть проблема, что мы не можем до сих пор наладить или протоптать тропинку между теми, кто нуждается в помощи, и между нашими реп-центрами. Это достаточно серьезная проблема, потому что у нас нет так называемой хорошей рекламы наших центров. Вообще нам это не свойственно, мы плохо работаем в области рекламы, а всевозможные мошенники, проходимцы, криминал, секты, они прекрасно работают именно в этой сфере, обещают все, что угодно. То есть быстрое исцеление за короткий срок, стойчивую ремиссию, в общем, полноту счастья. Отдайте нам вашего ребенка или приходите сами, и мы вашу проблему решим. Как говорится, ваша проблема – это наша проблема. Но это неправда. Мы, во-первых, обманывать не можем. Но, во-вторых, действительно, у нас нет достаточной информации о нашей работе. Более того, не только во внешнем мире, внутри церкви у нас мало кто знает об этой деятельности. И это большая проблема. Очень важно, чтобы, по сути, любой храм, любой священник мог указать, куда, вот тот вопрос, который мне задали, куда обратиться. Потому что не всякий священник компетентен. Знаешь, где-то в епархии должен быть один-два, несколько священников, которые могут по этой теме что-то подсказать, помочь. Затем должны быть пункты консультации, об этом было письмо Святейшего Патриарха, чтобы в каждом большом городе, в крупных, в областном центре обязательно был пункт консультации по зависимости. Приходят родители с этими вопросами, приходит сам страждущий. Они получают консультацию, и если есть потенциал или желание, то помогает этому человеку выехать в один из реп-центров, которые существуют. То есть так должна была бы работать система. Но нам не хватает кабинетов первичного приема. Их также порядка 70, хотя было гораздо меньше прежде. Но они еще не начали работать так, как должно работать. Вот есть некоторый такой простой, отчасти некоторая некомпетентность. Опять же, они то, что называется, не раскручены. О них мало знают, об этих точках, об этих кабинетах. Поэтому мы готовы принять, по крайней мере, пока еще, у нас хватает мест свободных.
У нас еще один звонок. Дозвонился Игорь из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте. У меня такой вопрос. Можно ли сейчас назвать какие-то явные воспитательные агрессии родителей, которые привели впоследствии к наркомании их детей? Спасибо большое.
Знаете, я бы не хотел огорчать родителей, тем более у них такая беда. Я могу сказать, что наркозависимость может появиться в любой самой благополучной семье. Самая первая семья, которая была на земле, это Адам и Ева. Вот и они тоже вкусили от запретного плода. Точно так же, как вкушают и молодые люди, как правило, уже дети даже вкушают от запретного плода. Поэтому это может пройти в любой семье. Конечно, чаще это происходит в семьях так называемых неблагополучных. Они неблагополучны в двух смыслах. Либо ребенка слишком сильно опекают или лелеют, это один выход. Либо наоборот, он заброшен, им пренебрегают, он не находится в любви родителей и близких, не заласкан. Такие ребята тоже уходят в наркотизацию, как правило. Но в обоих случаях одно и то же одинаково. Этого ребенка не уважают, с ним не считаются. Как те, кто его опекает, они считают, что он может быть как личность самостоятельная, так и те, кто его отбросили, они с ним считаются как с личностью. Вот этот момент схожий. Когда к нам приходит человек, мы в первую очередь принимаем его с уважением, как и Господь к нам относится со вниманием к каждому, как бы ничтожны мы ни были. Это первый пункт. Второе, что я хотел бы сказать, появляясь в любой семье, ребенок, конечно, вот кто реально наркотизирует, становится наркоманом, выносит там из дома, наносит трагедию всей семье. Семья, если она и была здорова, она действительно заболевает через какой-то период. Если она не заболевает, она как раз справляется с болезнью. То есть в здоровой семье, если она противостоит болезни, семья, то в конце концов ребенок выкарабкивается. Поэтому очень часто лечение болезни начинается с лечения родителей, близких. То есть нам легче с ними, как бы легче контактировать. Вот. Они первые приходят в кабинеты приема. И если они понимают, что у них есть проблема, и начинают серьезно работать, и начинают себя правильно вести, то они дают шансы самому наркозависимому начать выкарабкиваться. То есть приходит сначала мать, через 2-3 года сам ребенок обращается за помощью. Такое бывает достаточно часто. Поэтому такой подход справедлив. Но я бы относился ко всем с большой деликатностью, к родителям особенно. Они и так убиты горем, и, как правило, эта проблема и мешает им обратиться за помощью. То есть вдруг они понимают, что в их семье сын употребляет. И они вдруг боятся, что все будут думать о них, что они неблагополучны, что они, прости Господи, уроды и так далее. И они боятся себя таким образом выказать. Почему? Это мнение существует, это миф, это неправда. Если бы они не боялись вот этой ситуации, которая происходит, и пришли за помощью, может быть, все бы не усугубилось до крайней степени, как часто бывает. То есть не сами наркозависимые идут за помощью, не родители боятся себя так показать, скрывают от самых близких родственников свою проблему. Это с этим надо как-то бороться. Поэтому я не хочу бросать камни в тех, у кого в семье есть наркоман. Да и самих наркоманов камни не хочу бросать.
А наш телефон 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Следующий звонок из Московской области. Дозвонилась Ольга. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Скажите, пожалуйста, владыка, как может ангел отойти от ребенка, если ангел у него был и вдруг исчез, и у ребенка могут быть проблемы?
Ну, как ангел может отойти, знаете, вот я не могу вам сказать. А вот как ребенок от этого ангела отходит, и как мы все отходим от Бога, от ангела, но это слишком часто бывает. Нас тянет туда, куда не надо. Вот, и началось это, опять же, с прародителей. Ну, им говорили, вот не ешьте от этого древа. А они взяли. Одно-то древо всего было в раю, всего единственное. Ну, вот нашли его и, в общем, не остановились. Вот как так происходит? И у нас тоже, когда нас тянет в любой грех, ну, вот тянет нас, есть некоторая тяга, страсть. Если говорить на языке аскетики, и эту страсть мы удовлетворяем, а не тормозим, не боремся с ней. Вот так это происходит. А когда мы уходим в грех, то мы отлучаемся от Бога, потому что в Боге нет греха. Не они от нас уходят, мы от них ушли. Они от нас не уходят, это точно. Поэтому в любой момент можно повернуться к Богу, сказать, он рядом, и он услышит.
Владыка, а если наркомания – это заболевание, которое может постигнуть любую семью, независимо от причин, да, и независимо от обвинения родителей в том, что это они допустили это, то особое внимание, наверное, стоит уделить теме профилактики зависимости и того момента, когда она только начинает формироваться. И вот что делать для профилактики, то есть что это должно быть, как этого не допустить, и, в общем-то, какие шаги принять на опережение, чтобы в дальнейшем с этим не столкнуться, или бесполезно такой универсальный пример называть.
Вообще наша проблема сейчас и церковная задача все-таки вернуть людей к правильному мировоззрению. Что говорил Господь, что говорил предтеча? Покайтесь, приблизитесь к Царству Небесному. Посмотрите на мир другими глазами. Теми глазами, которые, в общем, нам предлагают посмотреть на мир Евангелия. Вот это очень важно. Сейчас мы живем в мире в эпохе потребления. Вот. Сейчас успех – это деньги, успех – это слава. И мы все этим, ну не все, скажем, но почти все мы в какой-то степени этим заражаемся. И в любом случае агрессию в этом плане мы испытываем. Поэтому очень важно, чтобы, по крайней мере, в церкви был уголок, где другой менталитет, другой взгляд на мир. Если мы будем приходить в этот коллектив, в эту общину, а там будет другой мир, что происходит как раз с нашими реабилитантами. Я говорю, должна быть здоровая община. Он приходит в другой мир, и там, в этом мире, он переориентируется, он понимает, что можно жить по-другому. Это очень важно. Вот это, наверное, самое важное. Важно, чтобы в наших приходах была любовь, которую Бог заповедал. Если это будет, значит, будет и успех. Вот. Я думаю, что это главная профилактика. То есть изменение мировоззрения, покаяние. То есть это то, что нам самим Богом заповедано.
Бывают ситуации, когда у людей появляются подозрения в отношении своих близких. И поделитесь практическими советами, на что в этот момент нужно обратить внимание, чему его уделить, как себя вести, ну и вообще как можно помочь близкому человеку.
Ну, когда к нам приходит человек на консультацию, чем мы занимаемся? Самая главная задача установить контакт. Очень важно именно контакт. Не то, что человек заругает, обидит, унизит. По сути, дети очень часто ищут контакта с родителями, но родители предлагают такую форму общения, которая вот не помогает человеку раскрыться, открыть проблемы, спросить. Вот этот момент контакта очень важен для того, чтобы вообще что-то началось. Поэтому самая главная задача, как к нам приходит человек, это контакт. Самая главная задача для того, чтобы это не произошло в семье, это контакт. То есть семья сможет этому противостоять, если она будет целым, единым. Если она расколется на отдельных членов семьи, если каждый будет жить в своем мирку и не общаться, не контактировать, тогда, в общем, он легко попадает, во-первых, под влияние лукавого, под влияние, в данном случае, наркомафии, каких-то не тех друзей и так далее. И, в общем, происходит то, что происходит. Поэтому самое главное – это все-таки вот этот внутреннее единство семьи, если говорить о профилактике в семье. Но также нужно некоторое единство, скажем, то же самое, что он говорил, благополучие прихода, где есть любовь и уважение. То, куда человека тянет, где ему хорошо. Если он поймет, что вот так жить хорошо, и это полнота жизни, в общем-то, его не потянет в другую сторону. Конечно, должен быть патриотизм. У нас было, помните, не так, октябряты, пионеры, комсомольцы, коммунисты. Была идеология, было мировоззрение. Я не придерживаюсь, или, скажем, не приветствую коммунистическую идеологию мировоззрения. Но когда вот есть единство мировоззрения, оно очень сильно поддержит. Когда дети, родители одно и то же придерживаются взглядов на мир, в общем, это их удерживает, помогает выстоять против искушений. Даже более того, по монастырям так написано, да? Потому что благо, когда братья живут вкупе. Потому что когда один ослабел, у него слабая минута, у него время искушения, другие его поддержат, помогут выстоять, если есть это единство. Поэтому что добро или что красно, но и же жить и братья вкупе.
Владыка, у нас есть еще один звонок из Краснодарского края. До нас дозвонилась Ия. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день, батюшка, благословите. Я хотела вас спросить такой вопрос. У меня у подруги муж пьет очень давно и очень долго. Он лечился по монастырям, ходил там, жил, сям жил. Но, глядя на его образ жизни, мне кажется, что доброта людей вокруг ему во вред, что он этим пользуется. Может ли такое быть и как быть при такой ситуации? Спасибо большое.
Ну, знаете, доброта бывает разная. Доброта бывает по Богу, не по Богу. Вот если мы говорим о любви, например, то любовь бывает к ближнему ради Бога, и это благословенная любовь. Бывает любовь к ближнему ради него самого, это пристрастие. Вот, возможно, то, что происходит в отношении этого человека. Либо бывает любовь к ближнему ради самого себя. В общем, это себелюбие, то есть форма такого эгоизма, трансформация. Поэтому любовь любви рознь, так же, как и доброта доброте рознь. Мы говорим о милосердии, но если вспомним заповеди блаженства, то перед заповедью о милости, блаженной милости, идет заповедь блаженства, блажение алчущие, жаждущие правды. То есть только то милость, что основана на правде, причем правда не нашей личной, а на правде божественной. И тогда, вот исходя из этого, действительно можно оказывать человеку помощь. Но тогда надо разобраться с тем, какова правда, и держаться ее. И одержаться такой правды бывает нелегко.
Напомню, что это прямой эфир, телефон нашей студии 379-6570, код Екатеринбурга 343. Владыка, вот скажите, многие говорят, что наркоманов не жалко, мол, сами выбрали себе такой путь. И зачастую в обществе можно встретить некое презрение и отвращение к этим людям, да, когда происходит эта встреча. Вот. А что с этим чувством делать? Если тем более начинается какая-то работа по реабилитации, то как подходить и что вы испытываете лично при работе с зависимой?
Так, много вопросов сразу. Но об отношении к наркозависимым, во-первых, не они это выбрали. Например, человек, который начинает часто пить вино, ну, скажем, компания, работа и так далее. В общем-то, многие пьют, но спиваются единицы. Где-то он потерял контроль, где-то злоупотребил, где-то перестарался, а потом вдруг он уже понимает, что он уже болен, он уже алкоголик. Но, по крайней мере, он понимает, может, не сразу, прежде понимает окружающее, потом до него доходит, что он попал в беду. Никогда человек не употребляет наркотик ради употребления наркотика. Наркотик – это всегда средство. Средство для того, чтобы войти в какой-то коллектив, средство, чтобы снять стресс, средство, чтобы снять уныние, депрессию, снять боли – это тоже вариант употребления наркотика. А потом человек через какое-то время средство становится целью. То есть никогда наркотик не является целью как такой. Поэтому они не выбирали наркотик, они выбирали коллектив, они выбирали бегство от одиночества, выбирали бегство от боли, а попали на наркотик. Поэтому практически можно сказать, что почти никто из них наркотик не выбирал. Это их выбрал наркотик, подобрал к себе. Поэтому они попали в плен, в каком-то смысле, не желая плена. Вот. Есть идеология, там надо все попробовать и так далее, и так далее. То есть очень много причин, по которым человек начинает наркотизацию. И мы внимательно с этим разбираемся при работе. Если мы говорим, что мы относимся с презрением к кому-нибудь, это не их проблема, это наша проблема. Надо собой заниматься, потому что такой взгляд на людей, он совершенно неправильный. Это наша трагедия, это не его трагедия. Поэтому, а это очень плохой диагноз, когда я вдруг начинаю смотреть на людей с презрением, с отторжением. Апостол Павел говорил, пришел Бог в мир грешники спасти, от них же первый есть маз. Его самоощущение было именно таковым, и это не было натянуто, не было преувеличения. Поэтому человек идет правильным путем аскезы, он видит себя все более ничтожным, грешным и маленьким, а окружающие в его глазах растут, даже если они сбились с пути. Надо уметь видеть в человеке образ Божий. В конце концов, мы иконы смотрим. Каждый человек – это икона, это образ Божий. Какие-то вещи надо замечать, различать человека и в самом себе тоже. То, что от Бога, и то, что от страсти. Где болезнь, а где здоровое, скажем, желание и так далее. Это очень важно. В общем-то, в этом есть много такого, скажем, аскетического делания. Этим надо заниматься. Но по поводу себя, не знаю, у меня не было этой проблемы, вот такого отторжения. Другое дело, раздражение, да, бывает, конечно. Ну, достают иногда так сильно, что вот, ну, раздражаешься. Ну, да, это мой грех, но не презрение.
Владыка, у нас есть еще один звонок. Из Пензы дозвонилась Нина Михайловна. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Добрый день, батюшка, добрый день, ведущий.
Здравствуйте, да.
Алло.
Да-да,
да, мы слушаем вас. Задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер. Вот, батюшка, владык, я хотела бы задать вопрос. Вот, например, если сын пьет, ну вот временами, запоями, вот, если, например, я за него приму обед, у нас тоже бывает по выходным, вот, приму за него обед, но когда вот он запьет у меня, например, да, я ночью, чтобы не бежал зимой там в пивнушке, я, значит, стараюсь ему отдать, там, ага, есть или заначки, или не воталью, там, скажу, на, только выпей, только не ходи. Это уже будет, как считаться, я сблазняю уже, нельзя мне за него принять обед уже, да?
Ну, как-то, мне кажется, вам надо, не знаю, трудно советовать издалека. Конечно, хорошо было иметь наставника, который бы вас тоже водил за руку, вот, в том, как поступать в том или ином случае. Это правда, что иногда надо человеку такому, алкоголику, дать опохмелиться. Это тоже правда. Потому что он может, в общем, плохо кончить. Но вообще то, что вы делаете, мне как-то не откликается. Я думаю, что вы ошибаетесь и в отношении обеда, и в отношении, конечно, вы должны быть трезвы. Но я думаю, что вы и так трезвы. Не надо никаких заначек дома, это катастрофа. Вы уже заранее готовитесь к тому, что произойдет. Вы в некотором смысле для самой себя это провоцируете, эту ситуацию. Вот. И я не знаю вот его, поэтому с ваших только слов надо смотреть, есть ли какой-то подход. Надо, может, искать подход. А главное, самой правильно себя вести по отношению к сыну, где-то проявить твердость. У вас в сознании вот такая ситуация, немножко даже путается. Говорит, вот иногда выпивает, ну, это ничего страшного. Вы говорите, запоями. Это уже совсем другое. Запой – это уже алкоголизм практически. Поэтому однажды я был на приходе, причащал вот на выходе в дальнюю деревню, причащал бабушек. Бабушка мне очень каяла, что вот муж, это, простите, ребенок пьет и так далее, и так далее. Ну, я посочувствовал, как-то мы поговорили, поисповедовал, причастилась она. Потом, это была дальняя деревня, она сейчас предлагает обед, предлагает мне рюмочку. Я говорю, да нет, нет, не надо. Она опять рюмочку предлагает. Я говорю, нет, пожалуйста, не надо. Она третий раз предлагает. Я еще раз. Она, когда предлагает четвертый, я уже на нее закричал. Вы что делаете? Вы говорите, вот сын спивается, вы его споили, вы меня споить пытаетесь. Что такое происходит? Поэтому вот посмотрите в эту сторону. Может быть, где-то что-то как-то неправильно у вас в семье налажено.
Когда некое гостеприимство прикрывается, да, такой...
Нет, бывает повод, да, когда человек одно другим называет, вот это не есть человеколюбие. Да. Я никак не хочу вас, простите, вот обидеть или... Просто посмотрите внимательно, нет ли каких ошибок в вашем поведении.
Владыка, ну, продолжается апостольский пост. У нас осталось буквально 5 минут до окончания программы. Ну и в завершении этой передачи хотел бы попросить вас дать нам какие-то наставления на то, как его достойно пройти, как себя вести и как, если у кого-то есть зависимости или у кого-то они есть, но он об этом этого не осознает, как осознать и как начать меняться, как...
Ну, хотел сказать, что пост – время благословения. Когда пост начинается, мы радуемся, слава Богу, вот он начался. Когда пост заканчивается, мы радуемся, слава Богу, он закончился. Поэтому поститься всегда вот так, жизнь становится радостной от поста, она структурируется. Пост имеет измерение, конечно, такое и главное – послушание. Послушание воли Божьей – это контакт с Богом. Вот. Но пост имеет социальный аспект, то есть это контакт с людьми, мы все-таки… Во время поста разбираются, кто свои, а кто чужие. Кто вот только Бога призывает как-то на устах его Слова Божие, а сам пост не соблюдает. Он, в общем-то, как-то немножко лицемерно себя ведет. Разве что ты Бога признаешь, что и делает то, что он повелевает. И вот здесь, в смысле, мы можем вычесть, кто свои, а кто не свои. Тоже не очень строго, но тем не менее. И дает ориентиры. Затем пост имеет еще такое вот очень аскетическое значение. То есть... Но можно есть пищу, та, которая является скоромной. Но сегодня я не ем, завтра ем, потому что можно. Или не ем ее во время поста, а потом снова ее ем. То есть это такая тренировка своей воли. Самоконтроль – это очень мощная тренировка. Это очень важный аспект как раз нашего церковного подхода к реабилитации наркозависимых. Они также вместе с нами постятся. И вот этот момент «сегодня ем, завтра не ем» – он воспитывает, что человек – хозяин, то, что он будет есть, а что он не будет есть. Он владеет собой, он не животное, которое это может не контролировать. Ему предложили, он может не есть. Субботу предложили, он будет есть, если его не отогнать. Значит, то же самое относительно алкоголя. Человек пьет или не пьет, зависит от того, ну, или сколько пьет, он себя контролирует. Тот, кто уже является алкоголиком или наркоманом, ему вообще нельзя пить. Тоже контролируем, тоже пост, воздержание от приема психоактивных веществ. Но еще аспект имеет, простите, еще пост имеет еще один аспект. То есть, ограничивая себя, мы тем самым освобождаем какие-то средства для того, чтобы помочь ближнему. Скажем, отказываем себе в какой-то дорогой пище обильной, можем поделиться какими-то средствами с ближним. Освобождают средства. И более того, освобождается время, когда мы не занимаемся кулинарией, не привязанной к кухне так сильно, как... Может быть, в другое время, не во время поста. Постная пища, правда, проще готовится и быстрее переваривается. Поэтому у нас больше свободного времени в пост появляется для добрых дел. Поэтому пост – это вот такой тотальный инструмент, но это никогда не цель. Так же, как и наркотики, она не цель. Пост – это средство. Средство для работы над собой, для приобретения добродетели. Поэтому надо к этому так и относиться, потому что есть вещи, которые выше поста. Любовь выше поста. Но в целом любовь пост не отрицает. Хотя бывают иногда такие случаи, когда, может быть, надо сделать какое-то послабление в посте ради из любви к ближнему. Но этим нельзя злоупотреблять.
Спасибо вам, Владыка, что сегодня пришли в нашу студию. Напомню, епископ Каменский Камышловский Мефодий, руководитель Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, был в гостях в нашей студии. Благодарю всех за внимание и до встречи в эфире телеканала «Союз».